Господи, Господь принял меня, как принимает всякого приходящего к Нему». Конец цитаты. Страница 88. Все стороны веры в изложении Пашкова озарены подвигом Голгофского страдальца, умершего за грехи всего мира и лично за его грехи. Цитата. «На Спасителя Иисуса Христа, Сына Божия, преданного за грехи мои и воскресшего для оправдания моего». Римлянам 4:25. «Я не могу не взирать, как на единого посредника». 1 Тимофея 2:5. «И ходатая». 1 Иоанна 2:1. «Как на блюстителя душ». 1 Петра 2:25. «На начальника и совершителя веры». Евреям 12:2. «Я всем повторяю, что нет ни в ком ином спасения». Деяния 4:11. Конец цитаты. Верующие в Петербурге следовали евангельскому учению, что «человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Римлянам 3:28. «Но не умаляли и значение дел веры». Цитата. «Я говорю всем», — продолжает Пашков, — «что делами нашими не оправдываемся пред Богом, а оправдываемся верою в Иисуса Христа. Но, разумеется, истинная вера не может не проявляться в делах. Все христианские добродетели — суть не что иное, как плод Духа Святого, даруемого Богом верующему». Конец цитаты. О таинствах Пашков пишет следующее. Цитата. «Все таинства установлены только для верующих. Для них они имеют благодатное действие, обращаясь против всякого, кто приступает к ним недостойно, то есть без веры, посуждения». 1 Коринфянам 11:19. Конец цитаты. Церковь в его понимании есть тело Христово. 1 Коринфянам 12:27. Состоящая из живых членов, верующих во Христа, искупленных им, принадлежащих Ему и любящих Его, из людей, уже почивших во Христе, живущих в настоящее время, и всех тех, которых Господь присоединит в будущем к Своему телу. Конец цитаты. В 1884 году Пашков изложил принципы своей веры в письме к русскому послу в Париже. Сноска. Ливин. «Духовное пробуждение в России». Страница 58-61. Конец сноски. Говоря от имени всех верующих, он отмечает следующее. Цитата. «Нашу проповедь мы ограничиваем исповеданием Иисуса Христа Богом и Спасителем, который един достоин веры и любви грешников, за которых Он отдал жизнь Свою. Он вместо них понес наказание за грех и искупил их, и благодаря этому Бог, который есть любовь, и вместе с тем справедливость, смог, оставаясь справедливым, все же оправдать виновного. Не знавший греха, единородный Сын Божий, приняв природу человека, принес сам себя в жертву за грех человека, и тем исполнил волю Отца Своего. Он показал виновному человеку, далекому от Бога, что любовь Бога к нему, добровольно удалившемуся от него, не имеет границ и превосходит человеческое разумение». Конец цитаты. В середине 90-х годов петербургские верующие имели символ евангельской веры, включавший 12 разделов. Среди верующих он распространялся в рукописном виде. Страница 88. Этот символ был обнаружен в 1895-1897 годы. О его содержании докладывалось на заседании так называемой противосектантской комиссии Третьего миссионерского съезда в 1897 году. Сноска. Миссионерское обозрение. Санкт-Петербург. 1899. Страницы 169-170. Конец сноски. Этот документ был оценен как имеющий важное значение для веры христиан, отторгнутых от православия. Автор названного символа неизвестен. Законодательный акт о признании баптистов. 27 марта 1879 года было обнародовано мнение Государственного совета о духовных делах баптистов. Оно имело следующее содержание. Государственный совет в Департаменте законов и в Общем собрании, рассмотрев представление Министерства внутренних дел о духовных делах баптистов, положил: в дополнении подлежащих статей свода законов постановить. Первое. Баптисты на основании статьи 44 основного государственного закона беспрепятственно исповедуют свое вероучение и исполняют обряды веры по существующим у них обычаям. Страница 89. Общественное богослужение они отправляют в устроенных ими или отведенных им для сего с разрешения губернатора домах. Второе. Избираемые баптистами духовные наставники, старшины, учителя, проповедники могут совершать обряды и произносить проповеди не иначе, как после утверждения их в сём звании губернатором. Духовные наставники из иностранцев обязаны принести присягу на верность службе во время пребывания их в России. Третье. Метрические записи браков, рождения и смерти баптистов ведутся местными гражданскими властями. Сноска. Бонч-Бруевич. Преследование баптистов. Страница 68-69. Конец сноски. По согласованию с Министерством юстиции 15 августа 1879 года этот документ был утвержден царем и подписан министром внутренних дел Маковым, скобка, поэтому он и назывался Маковским, конец скобки. Циркуляр был обнародован 12 сентября 1879 года и явился ответом на неоднократные ходатайства новоменонитов, немецких и русских баптистов. Он повторял уже существовавшие в основных законах льготы, которыми пользовались баптисты всех национальностей, за исключением русских баптистов. Последним все еще не позволялось свободно верить и мыслить, потому что бытовало мнение, что, цитата, «русский не может быть баптистом», конец цитаты. Названный документ окрылил надеждами русских баптистов. Третий пункт циркуляра имел для русских и украинских баптистов особое значение. Дело в том, что браки, рождение детей, смерть и погребение верующих не признавались действительными со всеми вытекавшими из этого последствиями. Дети от таких браков считались незаконно рожденными, права наследства за ними не признавались, погребать верующих на общих кладбищах не разрешалось. Похороны часто встречали всякого рода препятствия со стороны властей, сопровождались оскорблениями и побоями односельчан. Предписания этого циркуляра исполнялись не везде. В Тифлисе, например, местные власти поступали в строгом соответствии с его предписаниями. Пресвитер церкви Павлов, избранный в 1880 году, был утвержден на это служение губернатором. Верующие получили право свободно исповедовать свою веру и пользовались им до 1886 года. Иначе обстояло дело на юге Украины. Там руководители церквей были ознакомлены с содержанием циркуляра, но как скоро начали поступать ходатайства об утверждении избранных духовных наставников и о разрешении открыть молитвенные дома, стали чиниться различные препятствия. 6 марта 1880 года баптисты русской общины в Эйн-Лаге, ознакомившись с содержанием Маковского циркуляра, избрали пресвитером Дупленко, диаконом Черного, и подали на утверждение их на служение. Однако им было отказано ввиду того, что церковь не имела достаточного числа членов. Тогда на берегу Днепра в Кичкасе они построили небольшой дом для молитвенных собраний и крестили несколько новообращенных. Сноска. Есевич, Бородаевская. Борьба за веру. Санкт-Петербург, 1912. Страница 287-288. Конец сноски. Дальнейшие ходатайства через губернатора перед Министерством внутренних дел также не привели к положительным результатам. На местах не спешили с исполнением циркуляра. Возникала длительная переписка с Синодом и с Сенатом, и в ходе которой требовались дополнительные разъяснения. В 1882 году появилось первое разъяснение Министерства внутренних дел, в котором в частности говорилось, что этот закон не распространяется на русских баптистов, а относится к иностранным подданным, проживающим в России и принявшим русское подданство, будучи баптистами, и к русским подданным, обратившимся в эту веру из неправославного исповедания. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 689. Конец сноски. Страница 90.
По этой причине не были удовлетворены ходатайства церквей в Основе, Любомирке, Карловке, Полтавке и других местах. Подводя итог сказанному, посмотрим, что дал верующим евангелическо-баптистского исповедания Маковский циркуляр. По словам Есевич Бородаевской, цитата, «для начальствующих обозначалась вполне ясно группа отпавших от государственной церкви, которая, уже не скрываясь, выступила как отдельная община, прося себе законных прав. Что же касается обманувшихся в своих ожиданиях баптистов, то у них осталось лишь жгучее чувство разочарования от несправедливостей и обид». Конец цитаты. Сноска. Есевич Бородаевская. «Борьба за веру. Санкт-Петербург, 1912. Страница 289-290. Конец сноски. Надвигалась мрачная эпоха гонений, возглавляемых обер-прокурором Синода Победоносцевым. Совместная конференция братских меннонитов и баптистов. К 1882 году евангельское пробуждение, возникшее в отдельных регионах России, переросло в мощное движение, подобное неудержимому потоку. Группы верующих объединились вокруг более зрелых общин. Между группами устанавливались письменные связи и личные контакты. В этой обстановке назрела насущная необходимость рассматривать и обсуждать состояние дела Божия и принимать совместные решения для согласованного труда на обширной ниве Божией. 20-22 мая 1882 года в колонии Рюкенау Таврической губернии состоялась совместная братская конференция, созванная по предложению меннонитов братьев Виллера и Фризина. На нее съехались 50 представителей почти от всех новоменнонитских и баптистских общин. 19 человек представляли русские и украинские общины. Не прибыли представители из Одессы, Старого Данцига и Санкт-Петербурга. От петербургской группы верующих Пашков направил письмо. Таким образом, по представительству эту конференцию следует считать всероссийской. Братские меннониты проводили конференции уже в течение 10 лет для русско-украинского братства. Это была первая конференция. На конференции впервые широко обсуждались насущные вопросы церквей и братства, включая благовестие, некоторые практические стороны духовной жизни общин, а также было зачитано письмо Пашкова. Почти все выступавшие отмечали большую жажду людей слышать Слово Божие, поэтому главное внимание на конференции уделялось благовестию. Для проповеди Евангелия были избраны служители для работы в течение 2,5 месяца. Полугода, в скобках 4 месяца, и года, в скобках 8 месяцев, с содержанием, соответственно, 75 рублей, 175 и 450 рублей. В число благовестников вошли братья-немцы, а также Рябошапка, Ратушный, Кушнеренко и Павлов. Среди немцев служители назначались на 2 и на 4 месяца, для русских и украинцев на 4 месяца с обязательством взаимного посещения. Павлов был назначен благовестником на год с полным содержанием. Первые полгода он должен был трудиться в Закавказье, затем в Таврической губернии. Для руководства благовестнической работой был избран комитет для ведения миссии во главе с Виллером. В его состав вошли 11 братьев, в том числе 2 братских меннонита. В разделе «Практической духовной жизни общин» был рассмотрен вопрос о даре исцеления через молитву и елея помазания, Иакова 5:14-15. После обсуждения братья пришли к выводу, что апостол Иаков дает верующим совет, а не заповедь. Страница 91. Если больной пожелает, чтобы служители совершили над ним молитву по Писанию, то его желание следует удовлетворить. Но, цитата, «чтобы это совершалось с живой верой и горячей молитвой». Конец цитаты. В молитве должна выражаться покорность божественной воле. Брат Виллер зачитал письмо Пашкова, в котором излагалась просьба о допущении верующих из петербургских общин к вечере Господней, оставляя в силе крещение, которое они приняли в младенчестве. По долгом рассуждении было принято предложение брата Янса, цитата, «оставить этот вопрос открытым, чтобы против него резко не высказываться и решить его в другое время». Конец цитаты. По решению участников конференции из союзной кассы было выделено пособие на приобретение молитвенного дома Эйнлагской русской общине – После окончания конференции для ее участников была совершена вечеря Господня, и состоялись два богослужения для немецких и русских братьев. На этих богослужениях был сделан сбор пожертвований для нужд благовестия. Всего было собрано около 300 рублей. Цитата. Члены конференции вели советы и суждения между собою так сдержанно и осторожно, что вполне сохранились мир и братская любовь. За это в конце они возблагодарили Бога и просили Его отеческого благословения на все то, что было принято из советов и суждений конференции для благоустройства, порядка и распространения Его благодатного царства во всей Вселенной, как и среди русского народа, согласно прошению в молитве Господней. Цитата. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Конец цитаты. Матфея 6:10. Сноска. Полный текст протокола конференции в книге «Епископ Алексий. Материалы для истории». Страницы 557-568. Конец сноски. Факторы, оказавшие влияние на возникновение русско-украинского евангельско-баптистского братства. «Господь есть Творец неба и земли, всего видимого и невидимого». Цитата. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». Конец цитаты. Деяния 17:26-27. Из приведенных слов Евангелия следует, что искание Бога и примирение с Ним в определенной мере обуславливает и историю народов. Историю евангельского пробуждения в нашей стране также необходимо рассматривать с учетом исторических факторов. Уже в прошлом веке сложилось мнение, ставшее впоследствии традиционным, что главной причиной возникновения русско-украинского евангельско-баптистского братства является деятельность иностранных, в скобках немецких, баптистов во главе с Иоганном Онкиным. Насаждение, предшествовавшее баптизму Штунды, среди православных приписывалось реформатскому пастору Боникемперу. Такое традиционное представление было воспринято от исследователей, принадлежавших православной церкви, которые, цитата, «любое отклонение от православия объявляли продуктом злокозненной иностранной пропаганды». Конец цитаты. Сноска. Клебанов А.И. «История религиозного сектантства в России», скобка, 60-е годы XIX века, 1917 год, конец скобки, Москва, 1965, конец сноски. К аналогичным выводам приходили даже такие серьезные и добросовестные исследователи, как Воронов, Рождественский, Зельницкий, епископ Алексий, в скобках, Дородницын, не говоря о Лебединцеве, Велицине, Кальневе, Стрельбицком. Страница 92. Изучение первоисточников, относящихся к истории зарождения братства евангельских христиан-баптистов среди крестьян Украины, Малакан, Казавказа и Таврии и аристократов Петербурга, позволило установить 5 основных факторов, оказавших влияние на возникновение евангельского пробуждения. Рассмотрим их последовательно. Действие Духа Святого, несомненно, является решающим в пробуждении и возникновении нашего братства. Проявления благодатного воздействия Святого Духа были видны уже задолго до появления первых общин. Прежде всего, они выразились в пробуждении здравых религиозно-мистических настроений в великосветском обществе в Петербурге во время Отечественной войны 1812 года и после ее окончания. Это привело к учреждению Российского библейского общества, к появлению первого перевода Нового Завета на русский язык и его распространению в народе. Дух Святой призвал на труд преданных делу Евангелия распространителей книг Священного Писания, таких как Мельвиль, Деляков и других, посвятивших этому делу многие годы своей жизни. Господь побудил митрополита Московского Филарета, архимандрита Макария и других православных пастырей возобновить после 40-летнего перерыва перевод книг Священного Писания на живой русский язык. Скромные, ничего не значащие в мире, но сильные духом книгоноши доброхотно отдавали свои силы для нелегкого труда распространения Нового Завета. Замечателен и факт возникновения общества по распространению священного писания в России, учредителями которого были 8 человек различного происхождения и вероисповедания. Неожиданное решение Вюста ехать на юг Украины в то время, как он готовился к проповеди Евангелия в Америке, можно объяснить побуждением свыше. По воле Божией появился в салонах петербургской аристократии и лорд Редсток. Его предельно простые евангельские беседы о Слове Божьем были понятны и образованным, и полуграмотным людям. Необъяснимым с исторической точки зрения остается самобытное евангельское пробуждение в среде молокан Закавказья и появление водных молокан одновременно с пробуждением, начавшимся среди немцев-колонистов при Вюсте. Все эти события можно объяснить действием Духа Божия. Несомненно, пробуждение религиозного сознания русского народа, которое выразилось в движении, получившем название «штундизм», объясняется тем, что Господь действовал на сердца и умы людей. Священник Ушинский пришел в недоумение, столкнувшись с малоросским штундизмом. Он писал по этому поводу, цитата, «Всего загадочнее казался мне такой нравственный перелом в понятиях и образе жизни совращенных крестьян, что они вдруг бросали такой народный бытовой обычай, как пьянство, вошедшее, казалось, в плоть и кровь всего нашего сельского люда, и усваивали в короткое время вместе с новым вероисповеданием новые, доселе совершенно чуждые им обычаи, понятия и правила жизни». Конец цитаты. Сноска. Ушинский А.Д. О причинах появления рационалистических учений Штунды. Конец сноски. Нетрудно убедиться в том, что пришло время, и дух народа был пробужден Духом Святым. Евангельское движение охватило все сословия России, начиная от простых крестьян, ремесленников, чиновников и кончая высшей аристократией. Это пробуждение можно назвать возрождением народного духа. Характер таких явлений определяется Господом. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Евангелие от Иоанна, 3:8. Сноска. Кушнёров. Краткая записка. Конец сноски. Страница 93. Евангельское пробуждение, всколыхнувшее во второй половине 19-го столетия дремлющий народ России, охватило к тому времени, по словам Тервиста, многие страны Европы, достигло американского континента и приняло почти глобальный характер. Священное Писание. Вторым важным фактором, сыгравшим существенную роль в возникновении евангельского пробуждения в России, является выход Нового Завета на русском языке. Интерес к Слову Божию отмечался в народе уже в начале XIX века, когда в 1816 году большим тиражом была издана Библия на славянском языке. С появлением в 1862 году синодального перевода Нового Завета жажда слышания Слова Божия и познания евангельских истин еще более усилилась. Книгоноши распространили сотни тысяч экземпляров Евангелия. Страница 93. Изучение Священного Писания, молитвенное размышление и стремление согласовать жизнь с учением Христа приводили ищущих спасения к убеждению, что прощение и оправдание достигаются через веру в искупительную жертву Иисуса Христа, независимо от дел. «Лишь тот, цитата, кто будет веровать и креститься, спасен будет», конец цитаты. Марка 16:16. Откровение этих истин послужило для многих ищущих истину людей поворотным пунктом в их жизни. Это произошло с Ворониным, Аришиным, Ратушным, Рябошапкой, Павловым, Стояловым, Деляковым и другими братьями и сестрами. Они уверовали непосредственно через чтение Слова Божия и долгие годы искали познания истины. Каждый шел особым путем, но в результате все пришли к единому пониманию евангельской истины. Внешнее влияние. Крестьянская реформа 1861 года также оказала определенное влияние на возникновение евангельско-баптистского движения. Прежде всего, она способствовала пробуждению самосознания крестьян. Появление первых штундистов и случаи перехода из православия бывших крепостных крестьян на Украине приходятся именно на пореформенное время. Реформа также пробудила в народной массе духовные потребности, самосознание. Особенно сильно влияние этого фактора проявилось в 80-90-е годы XIX века и в начале XX века, когда евангельское движение охватило все слои населения России. Крестьяне и рабочие большей частью были выходцами из крепостных крестьян. Правда, необходимо оговориться, что не для всех крестьян, искавших спасения, крепостное право служило помехой. Так, например, Онищенко и Ратушный уверовали незадолго до крестьянской реформы. Латышские богоискатели также, цитата, «с раннего утра до поздней ночи должны были влачить тяжелое ярмо барщины. После барского труда при свете лучины они читали книгу Божию, проливая над ней слезы умиления». Конец цитаты. Сноска. Тервиц. История Баптистской церкви Латвии. Справка. 1972. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Внутренние побуждения сознания греховности. Общим и весьма значительным в деле пробуждения было чувство духовной неудовлетворенности, опустошенности, равнодушия и нравственного упадка. Цитата. «Выход из православия уверовавших объяснялся желанием отделиться от общества, среди которого они жили, и в котором процветали растлевающие пороки – пьянство, буйство, воровство, леность и прочее». Они разорвали всякую связь с прежним обществом и начали новую жизнь. При упадке нравственности всегда появляются такие течения в народной жизни, которые так или иначе отрезвляют ум, заставляют искать выход из нравственной тьмы. Конец цитаты. Сноска. Рождественский. Южно-русский штундизм. Страница 33-34. Конец сноски. В духовном отношении немцы-колонисты, среди которых были менониты, лютераны, реформаты, также не отличались углубленной и святой жизнью. Страница 94. И те, и другие, и третьи были, по словам Карева, цитата, «окостенелые формальные христиане, ничем в духовном отношении не отличавшиеся от прихожан мертвых государственных церквей». Конец цитаты. Достаточно вспомнить, в каком низком состоянии нашел реформатов в Рорбахе и в Вормсе Боникемпер и лютеран в Нейгофнунге Вюст. Главная причина выхода новоменонитов из менонитской церкви состояла, по их свидетельству, в следующем, цитата, «так как дела и поступки в практической жизни нашего народа далеко не соответствуют существующим правилам вероисповедания, то мы признаем его духовно умершим». Конец цитаты. Такова была почва, в которую упали семена живого евангельского слова. Роль иностранных и местных немецких проповедников в развитии евангельско-баптистского братства. В памяти русско-украинского евангельско-баптистского братства, наряду с именами русских и украинских благословенных тружеников Евангелия, останутся и имена отца и сына Боникемперов Э. Вюста, лорда Редстока, Онкина, Кальвейта, Виллера, Унгера, Прицкау, доктора Бедекера и других. Роль их труда в становлении нашего братства нельзя умолить. И вместе с тем, повторяем, нельзя согласиться с оценкой их служения, данной епископом Алексием и другими исследователями. Опираясь на факты официальных документов, епископ Алексий пришел к выводу, что главным фактором, сыгравшим роль в возникновении русского штундизма и баптизма, явилась деятельность иностранных, в скобках приезжих, миссионеров во главе с Онкиным. Цитата. «Поэтому, — пишет он, — если южно-русская штунда — явление самобытное, исходящее из глубины народного духа и есть продукт самосостоятельного его творчества, то борьба с ней представляется делом в высшей степени серьезным и трудным. Если же это явление случайное, привнесенное в народ извне, то и борьба с ним значительно облегчается, так как должна сосредоточиться на устранении тех внешних элементов, которые оказывают вредное влияние на религиозно-нравственную жизнь русского народа». Конец цитаты. Сноска. Дородницын А. Южно-русский необаптизм. Страница 118. Конец сноски. Как известно, ни отстранение миссионеров, ни репрессии против уверовавших, ни ссылки руководителей движения не дали желаемых результатов. Дверь для евангельского благовестия в России была открыта самим Богом, и никто не мог закрыть ее. Откровение 3.8, 1 Коринфянам 16.9. Полувековая история, в скобках 1867-1917, дала однозначный ответ на поставленный епископом Алексием вопрос. Евангельское движение, начавшееся в 60-х годах с единичных ручейков, общин, к 1917 году превратилось в мощный поток, насчитывавший около 2000 поместных общин с общей численностью более 150 тысяч верующих. В беседе с священником Ушинским Боникемпер отмечал, что, цитата, «немецкие штундисты не имели и не могли иметь ни малейшего личного интереса в совращении православных в протестантство. В этом нет никакого сомнения. Можно ли осуждать немецких штундистов за то, что они не оттолкнули от себя русских простолюдинов, просивших наставить их в священном писании и в правилах жизни христианской?» Конец цитаты. Духовная жизнь в немецких колониях Южной Украины в то время представляла собой миниатюрный замкнутый мир людей, цитата, «отделенных от своей родины тысячами верст и огражденных от окружающего мира языковым барьером». Этот барьер только начал преодолеваться. Павлов писал о немцах-колонистах, что, цитата, «они не занимались специальной религиозной пропагандой, но пробужденные старались сообщать своим работникам сущность своих религиозных взглядов». Конец цитаты. Сноска. Павлов. Правда о баптистах. Баптист 1911, номер 41-47. Конец сноски. Павлов и Иванов так оценивали их вклад в становление самобытного евангельско-баптистского движения. Они дали внешний толчок и оказали, цитата, «большую услугу русским баптистам в деле организации». Конец цитаты. Страница 95. Приехавший по приглашению Чертковой из Англии лорд Редсток является исключением. Его проповеди в великосветских салонах на английском и французском языках положили начало большому пробуждению, которое в дальнейшем получило самостоятельность и проникло во все слои общества. Необходимо отметить еще один аспект. Участники евангельского пробуждения в России, верующие, принадлежавшие к разным вероисповеданиям и к разным народам, открыли новые возможности для христианского общения, искреннего братолюбия и единства во Христе. Влияние, оказанное служителями из других братских евангельских направлений, только обогатило русско-украинское евангельско-баптистское движение. Страница 96. Глава 3. Евангельско-баптистское братство в период с 1882 по 1905 год. Историческая обстановка. В 80-е годы 19-го столетия начался новый период в жизни молодого русско-украинского братства. Этот период составляет целую эпоху в жизни церквей нашего братства, эпоху страданий, утрат и слез. Его отличительной чертой явилась верность верующих Господу в постигших испытаниях. Поскольку одним из инициаторов преследований верующих был обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев 1827-1907 годы, иногда этот период называют «победоносцевским». Он продолжался четверть века, и его можно подразделить на три подпериода – 1880-1893 годы. Отдельное преследование верующих. 1894-1896 годы. Повсеместные суровые преследования. 1897-1905 годы. Ослабление преследований. Синод. Как известно, Святейший Правительствующий Синод был учрежден в России Петром I в январе 1721 года вместо патриаршей духовной власти и поместных соборов вопреки воле Православной Церкви. Он представлял собой высшее учреждение, ведал церковными делами и подчинялся царю. Синод пользовался законодательной властью и юридическими правами в делах, относящихся к сохранению и распространению православной веры. Члены Синода принимали участие в составлении законодательных проектов, которые имели общегосударственный характер и косвенно касались церкви. Законодательные проекты Синода, имевшие отношение к духовным делам, подлежали царскому утверждению. Надзор за деятельностью Синода осуществлял оберпрокурор, который представлял церковь в комитете и в совете министров. Согласно инструкции, изданной еще Петром I, оберпрокурор Синода был, цитата, «оком царевым» и «стряпчим дел государственных». Конец цитаты. Власть оберпрокурора над деятельностью Синода в разное время то расширялась, то ограничивалась. Синод всегда стремился к независимости и к ограничению этой власти. Со временем ведомственная власть оберпрокурора распространилась и на некоторые учреждения при Синоде, что способствовало увеличению его престижа. С 1835 года оберпрокурор, как представитель духовного ведомства, был приглашен в Государственный совет и Комитет министров по духовным делам и таким образом замещал представителей духовенства. В 1803-1817 годах оберпрокурором был тайный советник князь А.Н. Голицын. В период евангельского пробуждения граф А.П. Толстой 1856-1862, затем генерал-адъютант Ахматов 1862-1865 и граф Д.А. Толстой 1865-1880. В 1880 году этот пост занял действительный тайный советник, бывший профессор гражданского права Московского университета К.П. Победоносцев. До 1880 года, во времена царствования Александра II, он выступал как решительный противник социальных и политических реформ и как сторонник неограниченного самодержавия. Страница 97. Будучи приближенным царя Александра III, которому он в свое время преподавал законоведение, Победоносцев оказывал значительное влияние на правительство и на царя. И нужно отметить, что его влияние было отрицательным. Не без основания его называли «злым гением» двух последних царей дома Романовых. В течение 25 лет пребывания на посту Победоносцев вел упорную борьбу с проявлениями социального и религиозного свободомыслия. Победоносцев, по выражению советника реформатской консистории в России Германа Дальтона, являл, цитата, «перед всем светом тяжелое зрелище человека, чуждого благодатной черты милосердия, присущей характеру русского человека». Конец цитаты. Сноска. Дальтон. Открытое письмо оберпрокурору. Победоносцеву. Страница 13. Конец сноски. Сразу же по вступлении в должность Победоносцев поставил перед собой задачу, цитата, «переломить хребет русскому баптизму, штундизму и редстокизму». В скобках «пашковщине». Конец цитаты. Закон от 3 мая 1883 года. В мае 1880 года Победоносцев представил на рассмотрение верноподданнейшую записку с предложением мер пресечения проповеднической деятельности Пашкова и его соратников. Цитата. «Тем он и опасен, — писал Победоносцев, — что заводит с севера из столицы, из среды высшего сословия и правительственной интеллигенции новый раскол навстречу идущей с юго-запада штунде, в скобках «баптизму», возникшей в среде крестьянского населения. Итак, пока еще есть время, надлежит без замедления принять меры к пресечению пашковских и подобных им собраний и предупредить дальнейшее распространение нового толка и нового раскола, которому церковь и государство до ныне нераздельные в России не могут остаться равнодушными». Конец цитаты. Конкретно он предлагал следующее, цитата, «запретить самочинные молитвенные собрания и проповедь Пашкова, удалить Пашкова, хотя на